10 лет назад. Ничего такого они не собирались делать. Уже некоторое время они честно дружили друг с другом, и Долгов был уверен, что эта самая дружба – единственное, что у них может получиться. В конце концов, он женатый человек. Правда, семейная жизнь не ладится, но это не имеет никакого значения. Раз у него есть семья, значит, есть и обязательства, и нарушать их он не намерен. Он был женат давно и как-то безнадежно, что ли. Когда-то ему казалось, что он все замечательно рассчитал. А что? Браки по расчету вполне устойчивая штука. По всем расчетам выходило, что все у него должно получиться, но ничего не получалось. Он честно пытался жить нормальной жизнью, и эта нормальная жизнь камнем висела у него на шее. Иногда, лежа по ночам рядом с супругой, почему-то даже в мыслях он называл ее именно супругой, а не женой, он с тоской думал о том, что, должно быть, зря он придумал себе какую-то нормальную жизнь и втянул в нее другого человека, супругу, то есть. Ему было до умопомрачения скучно вить гнездышко, и он всячески старался от этого занятия увильнуть или хотя бы отлынивать время от времени. А супруга сердилась и говорила, что он никчемный муж и отец, и вообще ничего не может сделать для семьи. Когда гнездышко все же было свито, исключительно усилиями супруги, Дмитрий Евгеньевич понял, что ему там совершенно нечего делать. История о голубе и голубице, которые вместе высиживают птенцов, видимо, была решительно не для Дмитрия Евгеньевича. Он все норовил уехать в свою больницу или на кафедру, или в институт, где сегодня должен быть интересный доклад. Он приезжал, ужинал, вполуха слушал рассказ о том, как сегодня дочка покушала и что видела во сне, вставал из-за стола и шел к своим книгам, монографиям, компьютеру и записям новых операций. Супруга сердилась и кричала вслед: «Ты бы хоть чашку за собой помыл, у нас слуг нету!» А ему было наплевать на чашку. Ну, чистая и отличная, а если не мытая, так он ополоснет, когда ему захочется из нее попить. И денег вечно не хватало. Не хватало ни на что. Ни на отпуск, ни на машину, ни на детский сад для ребенка. Долгов понимал, что его семье нелегко, так же, как и большинству других семей, но никогда не стремился как-то облегчить домочадцам жизнь. Он искренне считал, что раз все сыты, обуты и одеты, это уже большое достижение, и больше этим вопросом можно не заниматься. Он писал свои статьи, думал об операциях, вскакивал среди ночи и летел в больницу, чтобы проверить очередного сложного пациента, и его не слишком волновало то, что за все это он почти не получает денег. А однажды к нему приехал его учитель, профессор Потемин. Он сильно сдал за те годы, что Долгов его не видел, немного сгорбился и посидел, но все еще оперировал, преподавал и называл Долгова исключительно по имени-отчеству. Супруга, отозвав Долгова на кухню, строгим голосом сказала, что никакие заезжие профессора из провинции ей здесь даром не нужны. Пусть убирается прочь. Долгов ничего не понял. «Постой, но ведь он и тебя учил», — заговорил он, уверенный, что все это не всерьез. «Не выставят же они пожилого человека среди ночи на улицу. Да и не чужого, а своего. И ему ночевать негде». «Ах, ну что за глупости!» — сказала супруга с досадой. «Он что, именно к тебе ехал? Ты его звал? Ждал?» «Нет, но... Дим, ты завтра уйдешь на работу, и я тоже уйду. Дома останется мама. И что, она должна за ним ухаживать?» «Да что за ним ухаживать?» «Подай, принеси, убери, завтраком накорми. Еще небось он курит». Долгов смотрел на свою супругу, красивую женщину, неплохого врача во все глаза. Ему показалось, что он видит ее впервые в жизни. Впрочем, вранье. Ничего такого ему не показалось. Он давно уже все понял и только притворялся перед самим собой. Выдумывал, словно выклянчивал у судьбы снисхождение. Вот, мол, как оно все получилось. Не слишком хорошо, конечно, но я не виноват. Кто-то другой виноват. Или обстоятельства. Может быть, тот самый расчет, который был сделан неверно. «Ну что ты на меня уставился, Дима? Тебе никакого дела нет до того, что происходит в доме. Ты все время на своей работе, а мама тут вкалывает за троих. И готовит, и стирает, и убирает, и с девочкой сидит. Почему-то супруга всегда называла их общую дочь не по имени, а девочка. Должно быть, ей казалось, что это звучит шикарно. «Я тоже работаю», — сказал Долгов, будто оправдываясь. «Не только мама, но и я». «Ах, Дима, что толку от твоей работы? И давай, отправляй его куда-нибудь, нечего ему здесь делать. Да и негде у нас ночевать». Долгов вернулся в комнату совершенно оглушенный. Профессор Потемин, сутулившись, сидел за разгромленным столом и смотрел в окно. Окно было темным, и ничего в нем невозможно было рассмотреть. Должно быть, он понял, о чем Долгов беседовал на кухне с супругой, потому что, заслышав шаги Дмитрия Евгеньевича, поднял глаза и сказал бодро: «Ничего, Дмитрий Евгеньевич, ничего! Как-нибудь обойдется». Долгов покраснел до ушей. В соседней комнате теща сердитым голосом читала долговской дочери какую-то сказку. Супруга на кухне гремела тарелками. Долгов тогда почти насильно оставил Потемина у себя. Тот ни за что не соглашался, порывался куда-то уехать, уверял, что еще один ученик ждет не дождется, когда он пожалует. И во всем этом была такая тоска и такая несправедливость, что Долгов, лежа на полу в крохотной комнате, именовавшейся «большой», потому что была еще и маленькая, в которой ночевали бабушка с внучкой и супруга, некоторое время всерьез обижался на жизнь. Утром ему нужно было в клинику, и он перестал обижаться. Не было ничего на свете важнее его дела, и он так гордился тем, что многое успел за годы, прошедшие после института и ординатуры, и что все это он покажет своему учителю, и тот тоже погордится им немного.